Девушка не постой, для человека настой, прохожий день постой. Помни 42-й, прохожий день постой. Помни 42-й. Из госпиталя весной на перекресток пришел ночной, ограбленная войной. День за моей спиной, ограбленная войной. День за моей спиной. А времени то молчу, народу стоять помог. Мне бы только станок вытечет пару ног. Мне бы только станок вытечет пару ног. Давно затихли бои, память о них затаит. Ноги, ноги мои, мне одну на троих. Ноги, ноги мои, мне одну на троих. Осенью стой в грязи, зимою по льду скользи. Эй, шофер тормози, меня домой отвези. Эй, шофер тормози, меня домой отвези. Дома, как в детстве зима, поднимет меня на кровать. Кто придумал войну, ноги тому оторвать. Кто придумал войну...
Хай! Блик! Блин, шнелли! Блин, отстань! Я хотел работать
в области культуры и образования. Я хотел мира, а не войны. Я хотел посвятить себя цивилизаторской миссии.
Смерти Маузауза. Татарский поэт Мусад Жалит был казнен гитлеровцами в Моавицкой тюрьме. Чешский писатель Юлиус Кучик был казнен под Берлином в Плезенце.
Милый, почти нет надежды на то, что мы когда-нибудь пойдем вместе держать за руки. Чья жизнь у меня уже отняли, когда уничтожили мои книги. Однако я не сдаюсь, не уступаю, не хочу допустить, чтобы иная часть погибла бесследно. Поэтому в минуты, которые я ворую смерти, я пишу. Без песни нет жизни, как нет ее без солнца. А нам песня нужна вдвойне, ибо солнце к нам не показывается. Окна в камере 267 выходят на север. Мы жили для радости, за радость шли на бой, за нее умираем. Поэтому пусть слово «жалость» никогда не будет связано с нашими именами.
Порой душа бывает так тверда, что поразить ее ничто не может. Пусть ветер смерти хладнее льда, он лепестков души не потревожит. Пускай мои минуты сочтены, пусть ждет мне палач, живет эта могила. Я ко всему готов, но мне еще нужны бумага, белые и черные чернила. Грозить не нужно мне, я ко всему готов, но смертью своей я вашу смерть приближу, и этой ясной весной я не увижу, чтоб осенью не сняли вы с нее плодов.
Враги предлагали мне перейти на службу в немецкую армию. Я выругал их за такую наглость и заявил, что родины не торгуют. Человек должен иметь цель в жизни и стремиться к ней прямо, не делая зигзагов. Я часто говорил моим товарищам, что нужно здесь, в лагере, заботиться о том, чтобы, вернувшись домой, смогли смело смотреть в глаза жене, детям, своему народу.
Заместитель гестапо, генерал Карбышев, кадровый офицер старой русской армии, человек, которого перевалило за 60 лет, оказался насквозь зараженным большевистским духом, фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму. Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования его у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела. Резолюция. Направить в лагерь Фелденбург на каторжные работы, не делать никаких скидок. Название и возраст.
обстрел района продолжается. Артиллерийский обстрел района продолжается.
Ленинград! Говорит город Ленина! Говорит Ленинград! Я говорю за всех, кто здесь погиб в моих строках, глухие их шаги и жаркое и вечное дыхание. Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь и смерть и лед. Я говорю, как плоть твоя, народ по праву разделенного страданием.
Ленинград. Артиллерийский обстрел района продолжен.
Поэт Алексей Лебедев служил на Балтийском флоте.
В ноябре 42 года подводная лодка, на которой он служил штурманом, не вернулась до Дании.
Мы попрощаемся в Кронштадте, у зыбких сходин, а потом рванется к рейду серый катер, раскалывая ряд винтом. И если пенные объятия назад не пустят ни на час, и ты в конверте за печатью получишь весточку о нас. Не плачь, мы жили жизнью смелой, умели храбро умирать. Ты на штабной бумаге белой об этом сможешь прочитать.
Одинокая каморка, одинокая женщина в каморке. Зинаида Епифановна Корякина легла. Соседка по квартире зашла к ней в комнату и сказала: «А ведь ты помираешь, Зинаида Епифановна!» «Умираю, — сказала Корякина, — и знаешь, Аннушка, чего мне больше всего хочется? Наверное, предсмертное мое желание последнее. Даже смешно, так ужасно хочется сахарного песочку». Соседка молча посмотрела на нее и вышла, а через 5 минут вернулась с маленьким стаканчиком сахарного песку. «Ну, Зинаида Епифановна, раз уж такое твое последнее желание перед смертью, нельзя тебе отказывать. Это когда нам по 600 граммов давали, так я сберегла». Зинаида Епифановна только глазами поблагодарила соседку и молча, с наслаждением, стала есть. Съела, закрыла глаза и сказала: «Ну вот, вроде и полегче на душе стало». И уснула. А утром проснулась и встала. Верно, еле-еле ходила, но встала. А на другой день вечером раздался вдруг сильный стук в дверь. «Кто там?» — спросила Корякина. «Свои», — ответил чужой голос. «Свои, откройте». Она открыла. Перед ней стоял незнакомый летчик с пакетом в руках. «Возьмите», — сказал он, и сунул пакет ей в руки. «Да кто вы? Вам кого надо, товарищ? Вы к кому?» Лицо у летчика было страшное. Говорил он с трудом: «Вот, приехал тут к своим, а их уже никого. Я тут стучался в разные двери. Никто не отвечает. Наверное, тоже как мои. Вы вот открыли, возьмите. Значит, ваше. А мне не надо, я на фронт». Огромное богатство свалилось в руки Зинаиды Епифановны. Позвала она соседку, мальчика-сироту, старушку, и устроили они пир. Лепешки, суп, хлеб. «Ну, Анна Яковлевна, я ведь не помру, зря твой сахар съел. А чего ж ты извиняешься? Живи». «Подругов смертью своей не утешу, чтоб в лживых следах!» Захлебнуться могли, не вбит еще крюк, на котором повешусь, не скован, не вырву из земли. Я встану над жизнью своей бездарной, над горем ее, над железной доской. Я знаю о многом, я помню, я смею, я тоже чего-нибудь страшного стою. вызвали полыхание этого трагического дня. Он настал! Вот жизнь моя, дыхание, Родина! Возьми их у меня! Я и в этот день не позабыла горький хлеб, гонения, игла, но в слепящей вспышке поняла, это не со мной, с тобою было. Это ты мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла, но была б мертва, осуждена, встала бы на зов твой из могилы. Все бы мы встали, а не я одна. Я люблю тебя любовью новой, всепрощающей, живой, Родина моя, в венце терновом, с темной радугой над головой. Он настал наш час, и что он значит, только нам с тобой знать дано. Я люблю тебя, я не могу иначе. Я и ты по-прежнему одно. Что может брак разрушить и убить? И только-то, а я могу любить, а мне не счесть души моей богатства. А я затем хочу и буду жить, чтоб все ее, как дань людского братства, на жертвенник всемирный положить. Градишь, гради, свистишь, свисти со всех сторон. Мы победили, ты приговорен.
Злодеем другим, не будучи для себя негодяем. Подлость универсальна. В гитлеризме поразительно утере Германии, политической первичности, стране навязано значение реакционной сноски к русской истории. В 43-м году писательская бригада в составе Борис Пастернак, Серпимович, Федин, Симонов, Всеволод Иванов выехала на фронт.
Едем с трудом, дороги разбиты. Кругом неубранные поля, нехватка рабочих рук. В конце пути пошел дождь, ночь, луч фонарика на карте.
Мы входили в освобожденный город. Он пылал с нескольких сторон, как щеняты под брюхо суки, языки пламени лизами и посасывали края железных ключ, и ленивствовали, вырываясь наружу. По замыслу врага, его война должна была быть итогом раз в тысячелетие, разорвавшейся эпохальной бездной, которая вместе с Европой и всем ему неугодным должна будет поглотить главный предмет его ненависти – русскую революцию. Между тем, как раз русская революция, то есть наша добровольная скромность и привычка к лишениям, оказались бедной, поглотившей его войну.
Живем, набираемся впечатлений. Мы пережили тиф, войну, эвакуацию. А в Союзе писателей все еще считают, что писатели плохо знают жизнь. Мы беседуем с Катей, темноволосой девушкой.
Нам с ней все время мешает, потому наши разговоры держатся вокруг пустяков. Как зарабатывали при немцах, чем жили, были товары в лавках?
Да-да, были, и только советские, и то вначале, а больше ничего. На бывшем дизельном заводе изготовляли сковороды, а при заводской конторе, обращенной лицом в покойницкую, гробы для офицерских кладбищ. За дневную работу платили 250 грамм хлеба и еще горсть пшена.
Все время из горящего дома на Озерной набережной доносятся звуки чижика. Говорят, там бренчит на пианино мальчик, оставшихся без отца и матери, его здесь знают. Слава павшим! слава строем, проходившим след, слава вечным героям и творцам побед.
Я вспоминаю, как Юрий Олеша рассказывал нам замысел своей новой пьесы. Действие должно было происходить в маленьком городке, оккупированном гитлеровцами.
Там был учитель музыки, влюбленный в Шекспира, и школьница Тоня из шекспировского кружка.
Фельдфебель из штурмовиков, большой любитель цветов, спрашивал ее, что здесь цветет весной.
А все ли вам равно? Ведь весной вас здесь не будет.
Фельдфебель был оскорблен в лучших чувствах. Нехорошо, я так мирно спросил тебя о цветах. И школьницу Тоню из шекспировского кружка повесили.
Шекспира может прочитать каждый, важно самому быть человеком.
Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, авы, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть в согласии на эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уводят. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один! Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.
Едем все дальше и дальше. Пробираясь между брошенных в снегу машин, наконец, останавливаемся в какой-то маленькой полусожженной деревушке, может быть, в единственной уцелевшей избе. Там уже греется несколько наших солдат. Хозяйка, старуха, плача, рассказывает, как немцы сожгли деревню, как убили ее соседа, который бросился спасать свою горевшую избу. Говоряет, она всхлипывает и скоблит деревянный стол, за который мы было присели перекусить.
Не садитесь тут, не садитесь тут, погано здесь, погано. Здесь спали они, проклятые фашисты. Не садитесь, обождите. И все бегает и всхлипывает от чугунка с картошкой к столу и назад. Бегает и всхлипывает. Вот, все варю и варю картошку. Все идут и идут наши. Всю картошку сварю, пока все не пройдут.
В годы минувшей войны в Белоруссии погиб каждый четвертый человек.
Ой, хотела меня мать за четвертого отдать. После победы стало светло, гремели салюты гордо, но не сидел за победным столом каждый четвертый. Я иду, ты идешь, а он не идет. Он мертвый, я пою, ты поешь, только молчит каждый четвертый. Вдовы ждали мужей, матери ждали своих сыновей. Не знали они, что мертвый каждый четвертый. Я иду, ты идешь, а он не идет. Он мертвый, я пою, ты поешь, только молчи. Потери свои и сейчас, счет этот помним.